Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях кандидат философских наук, доцент, преподаватель педагогики и психологии Екатеринбургской духовной семинарии Ольга Романовна Сигнаевская. И повод нашей встречи – это важное событие в духовной жизни современной России – 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Помимо праздничных богослужений, каких-то культурных мероприятий, открытия музея, выставок, памятников, в программу празднеств входило и крупное научное мероприятие – 10-й международный Свято-Тихоновский форум, в котором наша гостья принимала активное участие и даже выступала с фундаментальным теоретическим докладом. Ольга Романовна, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Действительно, Божьей милостью я побывала в уникальном месте. Можно отметить, что со дня своего возникновения, с 15 века, эта обитель никогда не закрывалась – и там никогда не прерывалась духовная традиция старчества. Удалось пообщаться с опытными подвижниками, получить духовную поддержку. Запомнилась обитель и своими богом сданными пещерами, где находятся мощи печерских Марка, Ионы, Лазаря, преподобной матери Васы и других божьих угодников. Была и на Святой горе, на которой находится пасека, цветущий сад, огромные дубы, аисты, белки с белыми хвостами. Но основная цель моей поездки заключалась в выступлении с докладом об опасностях моднейшей в гуманитарной науке идеях трансгуманизма для российского образования и важности сохранения святого крещения Руси от князя Владимира. Вообще тема международного форума звучала так: «Духовная безопасность и проблемы современного образования». Отрадно было видеть, как в унисон звучали серьезные доклады как из светских, так и из духовных образовательных организаций. Это и Псковский государственный университет, Санкт-Петербургский, Рязанский, Белорусский, духовные семинарии и академии России. Если в целом говорить о докладах, то лично у меня сложилось мнение, что авторы сосредоточились на тех возможностях развития современного образования, в центре которого стоит образ святоотеческого человека, которые на сегодня открыты для практической и теоретической реализации. Диагноз понят, осмыслен, поставлен, опыт пройден. К чему приведет подмена традиционных ценностей бытия человека на блестящие фантики, фантомы, иллюзии успеха, бутафорию, псевдопроцветание? Дело в том, что забирая что-то другого, у другого деньги, ресурс, здоровье, его доброе моральное состояние, человек в реальности проваливается в бездну небытия, где душа ищет изощренные способы собственной анестезии, не больше и не меньше. Она вводит себя в кому, чтобы не встретиться с собой реальной. Действительно, увлечение стеклянными бусами оказалось не столь безобидным для целого российского народа. Это и психические, и соматические заболевания, и разрушенные судьбы, и разного рода зависимости, и утрата самого личностного человеческого стержня, который не может быть выстроен вне подлинности и ответственности внутреннего самостоятельного выбора. Выбора на предмет, полезно мне или нет, но полезно не в плане ежесекундного интереса, а в плане, а что со мной, с моей душой, жизнью, здоровьем, с моим будущим будет в итоге, каким причинно-следственным связям приведет тот или иной поступок, та или иная принятая мысль. Если ты транслируешь в мир разрушение, злобу, ненависть, зависть, раздражение, ложь, обиды, множественные претензии, то можешь ли ты собрать иное? А вот как этот негатив не копить в себе, не прятать в глубинах себя и потом рано или поздно заболеть, а достать из себя, если по неопытности впустил в свой мир, переработать в ресурс или нейтрализовать? Как выстраивать ресурсные личностные границы в каждой конкретной ситуации с каждым конкретным нормальным человеком. Все эти законы, правила жизни человеческой души в материальном мире, которые я сейчас сформулировала современным языком, есть в святоотеческом предании. И это искусство прощения, искусство отдаления от чуждых тебе людей, искусство смирения. Многое из этих сокровищ человеческого духа и интеллекта поверхностно образованными людьми, желающими посмеяться над тысячелетним опытом духовной жизни самых разных подвижников, передернуто, высменено, утрировано, искажено, но думающий, идущий, пытливый разум во всем разберется с Божьей помощью. Встает такой образ: карлики, смеющиеся над великанами, глыбами красоты человеческого духа, пытающие втянуть их в пустые дискуссии, имеющие в своей духовной ущербности даже потребности в ответах. Вот такие размышления у меня возникают, когда я смотрю на Псково-Печорское старчество. Вот феномен старчества, он вообще удивителен. И вот после посещения келий наших любимых старцев этой обители у меня почему-то возникала именно такая аллегория. Их письма духовным чадам были настолько просты и понятны, но открывали самую суть о духовной жизни человека с огромным состраданием и любовью к его немощи. Также на меня особое впечатление произвела и проповедь митрополита Тихона Шевкунова в день празднования 550-летия обители. Он высказал такую мысль, недословно, но по сути, что кто-то владеет высшей математикой, кто-то пишет классическую музыку, кто-то хорошо шьет сапоги, кто-то печет хлеб, кто-то водит автомобиль, то есть у каждого есть свой уникальный талант, а кто-то талантлив в духовной жизни. Ему Господь открыл эту реальность. И вот наши старцы псково-печорские были талантливы именно в духовной жизни и щедро делились своим талантом, приходящим к ним. И мы, конечно, сегодня призваны прильнуть к нашим наставникам в вере, не пройти мимо этого сокровища, если хотим в наше непростое время сохранить и приумножить в себе данное нам Создателем богоподобие. От себя бы я добавила, что если ты так и не вошел в мир высшей математики, в мир классической музыки, то эти сферы так и остались для тебя за семью печатями. Это не так критично, по большому счету. А вот если ты прошел свой земной путь и мир духовной жизни с его наставниками так и просуществовал параллельно с твоей реальностью, то это, как говорит древнегреческий философ Сократ, считай, ты так и не родился. По сути, это глубинная личностная катастрофа, человеческая фиаско. Но особо хочется отметить издательскую деятельность этой обители. Есть все для самого разного интеллектуального уровня, от простых житейских советов до высочайших полетов философско-богословской мысли, чтобы человек сохранил свою душу живой. Вот об этой безопасности, по сути, с самых разных ракурсов и шла речь на научном форуме, который состоялся в Псковском государственном университете.
Ольга Романовна, это факт, что в связи с трудностями, потрясениями, неопределенностью будущего мы видим очень большой интерес к живой православной вере и к православной культуре в целом, к тому психологическому знанию, к поиску правил здоровой такой и радостной жизни, поиску вот этой самой внутренней духовной безопасности личности в своем внутреннем мире, о котором вы говорите, и людей, кто уж совсем параллельно с нашей духовной традицией живет, все меньше и меньше.
Согласна, сложности есть. Но важно видеть те позиции, к которым мы стремимся и которые для нас представляют ценности и смыслы. Тема духовной безопасности была связана и с психоэмоциональным состоянием учителя. Много было высказываний о трудностях самой профессии учителя в современной системе образования. В частности, большое количество мероприятий для отчетов с целью выставить их на сайте образовательной организации, которые не любят дети, не любят родители, и сами учителя часто не видят и не понимают их смысл. открытые лекции и уроки, которые не имеют ничего общего с повседневными реальными уроками. Есть педагоги, настолько профессионально выгоревшие, что вся их педагогическая деятельность – это совместное с детьми чтение учебника. И как бонус – регулярное обвинение своих учеников в тупости и лени, ежедневные рассказы об ужасах ЕГЭ. Но ведь суть педагогики – это вера в духовный и интеллектуальный потенциал обучаемого. А в подобных атмосферах это губится на корню, вызывая у ребенка стойкое неприятие предмета и полное отсутствие интереса и математики, и мотивации. Многие учителя обозначили, что не могут вдохновлять учеников к учебной деятельности, так как очень заформализованы и завалены работой по бессмысленной отчетности. Даются часто противоречивые предписания, которым надо следовать. Порой ситуации доходят до откровенного абсурда. Неважно, какого качества твои уроки, неважно, какой у тебя культурный кругозор, неважно, как ты следишь за развитием своего предмета, новыми методиками, важно одно – как ты сдаешь отчеты и как ты выстроил отношения с администрацией. Отчасти подобная атмосфера носит дезморальный характер, когда к учителям, которых дети любят и уважают, поднимается зависть в педагогическом коллективе. И, к сожалению, дети выступают заложниками правил этой игры. В русской культуре учитель – это всегда наставник, личность, общение с которым ученик очень дорожит. Поэтому над этими моментами в плане духовной безопасности надо работать. Учитель не должен находиться в ситуации этического и морального дискомфорта или откровенного обесценивания и унижения.
Я так понимаю, что духовными идеалами нашей русской культуры должна быть наполнена вся атмосфера образовательного пространства в идеальном мире. Поиск взаимопонимания между разными уровнями управления в образовании, учет мнения всех субъектов образовательной деятельности, и это может обеспечить комфортные, ну хотя бы уважительные условия для деятельности учителя.
Да, в России не может быть образования без Александра Сергеевича Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Тургенева, Бунина, Чехова. Оно должно быть пропитано ими. А каждый учитель должен быть в таком состоянии, чтобы в его сердце звучали такие слова: «Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру, неведанный ему, но я ему служил, и сердцем я спокоен». Вот тогда действительно у нас будет смысл и будут ценности в образовании, когда вот эти истоки своей подлинной культуры будут органично присутствовать в атмосфере образовательных организаций. Действительно, только уважение к учителю, к его профессионализму, тому, кто непосредственно находится в контакте с обучаемыми, может исправить ситуацию качества образования и его духовной безопасности. Отмечу, что чрезмерное проявление чего-то всегда дисгармонично и часто оборачивается в свою противоположность. Даже в стремлении к духовному идеалу должна быть трезвость ума, размеренность, внутреннее состояние человека, как и любая сложившаяся ситуация, не может делать качественных скачков. Это всегда медленный поступательный процесс. Но важно, чтобы он был осознан и ценностно отрефлексирован. Человек всегда должен быть и оставаться самим собой, быть честным с самим собой, не предавать себя, свои чувства, желания, быть добродушным и искренним с окружающими. С этого и начинается духовная безопасность. И в ситуации, сложившейся в образовании, тоже не должно быть революции, типа «сегодня мы все атеисты, а завтра все лбы разбиваем на молитве». Эта игра пустая и никому не нужная. Поэтому важно определить вектор, взять компас и медленно, но планомерно двигаться в выбранном направлении.
Задача научного форума была рассмотреть фундаментальный вопрос, каким должно быть современное образование в России, чтобы обеспечить эту самую духовную безопасность, прежде всего детям и молодежи. Лично для вас какие были откровения из прозвучавших докладов?
Вы совершенно правы. Генеральная цель международного форума – это привлечение ученых, общественных и политических деятелей, представителей Русской Православной Церкви к социальным, философским, историческим, психологическим, религиозным, комплексным научным исследованиям по проблемам духовной безопасности современного образования, проблемам человека и его трансформации в современном обществе. Думаю, поставленная цель была достигнута. Сохранение своих традиций, обычаев, моральных, нравственных ценностей, воспитание у граждан способности эффективно отстаивать внутренние и внешние потенциальные реальные опасности и угрозы, исходя из национальных интересов государства, потребностей общества, личности – все это и есть духовно-нравственная безопасность. Я давно занимаюсь философией образования, и каких-то совсем новых удивительных аспектов для себя лично я не услышала. Мне очень понравилась сама атмосфера некой духовно-интеллектуальной синергии. Было живое, где-то эмоциональное обсуждение актуальных научных задач глубоко небезразличных профессионалов. И люди не боялись быть непонятыми или слишком принципиальными, ставить бескомпромиссные диагнозы нашей системе образования и предлагать конкретные пути выхода из проблемы. В частности, поднимался вопрос о мировоззренческом хаосе и генетической перестройке в образовании, которая началась с 90-х годов. Без осознанных смыслов и ценностей жизнь человека проходит по примитивной схеме «дом», работа, кладбище. Все участники согласились, что клиповое мышление, которое формируется сегодня у детей, не позволяет им видеть картину мира в целом и задавать пытливые вопросы типа «почему?», «зачем?», а также выявлять причинно-следственные связи. Блогерская культура, когда информация дается в коротких роликах, неплоха сама по себе, но только при условии, если она накладывается на ценностно-смысловое пространство личности ребенка, молодого человека. Если клиповая мозаика в сознании индивида не складывается в субъективную картину мира, где есть базовые ценности о смысле жизни, личностной аутентичности, то это есть, по сути, расчеловечивание и тотальная роботизация, объективация человеческой личности. Феномен образования, как феномен культуры, по сути, это антагонист расчеловечиванию. Вот таким должно быть российское образование, чтобы наши дети, приходя из школы, вуза, получая там новые актуальные знания, становились мудрее, добрее, честнее, чтобы у них появились добрые друзья, и они умели дружить, уважать, любить, чтобы были наставники, а не урокодатели. И главное, чтобы внутренне они были свободными и честными перед каждый был честный перед самим собой. Никакой Америки тут никто не открывает. Не желай другому того, чего не желаешь себе. Не общайся так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. Если ты врач, то лечи так, как хочешь, чтобы тебя подстриг парикмахер. Если ты повар, приготовь так, как хочешь, чтобы твоего ребенка в спортивной секции тренировал тренер. И так далее. Цепочка простая, но очень понятная. Если тебе все должны, а ты ни на что сам не годен, то уж какое тут образование? И эта философия потребительства, безответственности тоже, к сожалению, пустила корни в нашем образовательном пространстве. Также было много докладов
о взаимодействии ребенка и компьютера. Анализировали такие феномены, как виртуальные, цифровые дети, искусственный интеллект, цифровая безопасность. Обсуждались новые педагогические методики, инновационные технологии в преподавании курса православной культуры. Все это большие вызовы современной педагогической науки и системе российского образования. В ходе дискуссии каждый участник давал свое понимание и определение веры. Лично мне запомнилось определение, что вера – это способность человека дать Господу доступ к себе. Человек закрывается от живого Бога. Как часто мы слышим «не могу понять» и подобное, но если человек искренне хочет и просит об этом Творца, то вера, причем живая вера, ему непременно дается. И здесь задача подлинного образования, духовно безопасного, не встать между человеком и Богом, а наоборот, чем-то подготовить человека к этой встрече.
Ольга Романовна, какие практические рекомендации звучали на форуме в плане трансформации системы российского образования в контексте его духовной безопасности?
Ну, можно отметить, что особо прозвучала мысль о методологической самостоятельности такой науки, как православная педагогика. Если ранее имело вес мнение в научном сообществе, что есть наука-педагогика и ее частное незначительное ответвление, православное, как частный подвид чего-то, то сегодня ситуация кардинально меняется. Отчасти это связано с указом президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей. Мне это показалось очень символичным, что этот форум проходил именно в Пскове. Там небесным покровителем Пскова и всех псковских земель является святая российская княгиня Ольга. Ведь именно она заложила основы российской государственности. Большевики особо уничтожали места и храмы, связанные с ее именем. Так, в деревне Выбуты, 14 километров от Пскова, где она родилась и провела свое детство, встретила князя Игоря, царской семьей Николая II. В 1914 году прямо на берегу реки Великой был построен храм в честь святой российской княгини Ольги. По преданию, на этом месте, катаясь в лодке, ее первый раз увидел киевский князь Игорь, и больше его сердце не могло забыть ни ее красоту, ни ее ум, ни ее доброе сердце. Сейчас там просто гора камней, над которой возвышается крест. Сама деревня настолько нетронутая цивилизацией, что даже страшно представить, что такую красоту можно сохранить в 21 веке. Красивейшие пейзажи, поют петухи, бегают котята, веселые щенки, у которых от радости хвосты крутятся, как пропеллеры у вертолета, и неизреченная благодать и величие красоты. Знаю, что у нас на Уральской, Сибирской земле много меценатов, богатейших людей, почитающих царскую семью и понимающих роль святой княгини Ольги в жизни святой Руси. Восстановление православного храма в Выбутах сегодня имеет особое символическое значение. Так что, пользуясь случаем, я бы хотела таких людей, конечно, вот к этому месту привлечь. Я где-то читала, что святая Ольга является покровительницей новоявленных христиан. И мне видится, что все мы сегодня в той или иной степени новоявленные. Возможно, Русь была крещена 1000 лет назад, но подлинное просвещение в вере ей еще предстоит. И сейчас не только формально книги, лекции, храмы созданы все условия для этого, но и духовно такой запрос созрел в глубинах человеческого духа. Итак, что касается православной педагогики, появляется много серьезных научных монографий, статей, философско-богословских и психолого-педагогических исследований феномена православной педагогики. И все это, думаю, ведет к тому, что в наших для начала педагогических вузах открывались полноценные кафедры православной педагогики. Без этой системной научно-исследовательской и организационной работы осуществить на практике реализацию указа президента о сохранении и укреплении традиционных ценностей в системе российского образования видится крайне затруднительным, как писал великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский. «Неправославная педагогика есть безголовый урод и деятельность без цели».
В нашей прошлой встрече, когда мы говорили про православную педагогику как науку, вы сказали, что любая педагогическая система имеет свою философскую парадигму, и без рефлексии над философскими мировоззренческими основаниями этой педагогической деятельности ее эффективность спорна. О чем был ваш доклад на этом мероприятии?
Мой доклад назывался так: «Трансгуманистическая парадигма российского образования, философско-культурологические и социально-психологические мины». Доклад очень теоретический, методологический, поэтому вот сейчас как-то коротко раскрыть его содержание сложно. Но суть заключалась в том, что я попыталась рассмотреть философию социальной трансформации в идеологии трансгуманизма, и ее конечную цель – это цифровое бессмертие. Важно понимать, что антропологические идеи трансгуманизма через программные и нормативно-правовые документы выстраивают свою матрицу образования, которая имеет философско-культурологические и социально-психологические мины для русской культуры и для российского общества в целом. Эти мины угрожают самой природе человека, который определяется как биосоциальный экспериментальный объект, конвергируемый с нейросетями. Концепт биоцифровой сущности служебного человека в виртуальной реальности, по сути, это антропологическая революция, глубинная трансформация самой природы человека, его искусственное усовершенствование. В любой системе образования, воспитания закладывается образ человека, который она реализует как идеал. В отличие от традиционных евангельских ценностей, которые целенаправленно демонизируются часто средствами массовой информации, человек в идеологии трансгуманизма утрачивает свой индивидуальный дух, автономность сознания, воли, чувств, приобретая новые, несвойственные человеческой природе качества. И система образования в России, построенная на традиционных ценностях, может сегодня системно обезвредить вот эти мины трансгуманизма, обеспечить духовную безопасность человека. Для сохранения и возрождения современного человека сегодня на всех уровнях должна начаться проповедь живого Бога и расцвет русской классической культуры, основанной на подлинном христианстве. Мне бы хотелось призвать научное сообщество к серьезному исследованию таких категорий, как трансчеловек, постчеловек, постгуманизм, цифровое бессмертие, киберг, биохакер, трансгуманистическая политика, техническая сингулярность и тому подобные. Эти категории требуют системной, комплексной и незамедлительной философско-богословской, психолого-педагогической рефлексии и их соотнесения с пониманием святоотеческого человека. К сожалению, пока в реальном научном поле недостаточно таких исследований. В лучшем случае мы наблюдаем дискуссии лидеров науки гуманитарного знания о том, станет ли человек промежуточным звеном на переходе к другой мыслящей субстанции. Поэтому научному сообществу России необходимо активизировать и использовать весь потенциал русской науки в вопросах дальнейшей социальной трансформации общества, образования и человека.
Ольга Романовна, а был ли доклад, который вам особо запомнился?
Могу выделить философский доклад протоиерея Сергея Юрьевича Рыбакова, кандидата физико-математических наук, доцента Рязанского государственного университета. Он участвовал в многочисленных проектах по разработке доктрины национальной безопасности. Он поднял вопрос философско-религиозного анализа системы образования в целом. Он как бы исторически прошелся под вот этим сложным катаклизмом политической истории нашей страны. Тоже тут как бы нет возможности это все рассказать, но суть заключалась в том, что он показал, что религиозно-философские учения часто воспринимаются как абстрактный предмет каких-то высокоумных рассуждений. В действительности они дают ответы на насущные педагогические вопросы. Эти ответы формируются в таких разделах религиозной философии, как антропология, кого и как учим, гносеология, чему учим, социология, для чего учим, эсхатология, ради чего учим, аксиология, этика и эстетика, кого воспитываем. И он в своем докладе показал, что все эти вопросы концентрируются вокруг одного – идеального образа и исходящего из сопряженной с ним религиозной доктрины. Из этого образа определяются задачи по формированию стержневой структуры сознания молодого человека как необходимого условия устойчивости в отношении угроз и опасностей, исходящих от современных ложных жизненных установок. Также докладчик подчеркнул, что государство, которое поддерживает разрушительные вероучения и воспроизводит его через систему образования, такому государству уготовляет для себя участь быть уничтоженным.
Для нас, для представителей русской культуры и государственности, я понимаю, что такой образ идеального человека и учителя – это Христос. И принципы, на которых мы воспитываем это все, это, конечно же, евангельские откровения. То есть это и есть, по-вашему, основа безопасности в образовании.
По большому счету, это некий предельный идеал, к которому человек может стремиться до бесконечности. Вот по мнению того же докладчика, да для того, чтобы понять глубину кризисных явлений в российском образовании, следует обратить внимание на то, что необходимым условием устойчивости индивидуального и народного сознания является сформированность стержневой структуры, в составы которой входит этноконфессиональная, этноисторическая, этнолингвистическая компонент. На основе восприятия идеального образа и адекватного ему этноконфессионального конфессионального сознания народом в структуре государственно-конфессионального взаимодействия формируется содержание образования, цели и задачи воспитания, призванные сформировать историческое мышление, этноисторическое сознание юных граждан, продолжателей культурных традиций, этнолингвистическую культуру, обеспечивающую преемственность духовно-нравственных и мировоззренческих основ бытия народа, эстетическую культуру, фиксирующую исторически выверенное мировосприятие и связанное с ним эмоциональное напряжение души народа.
Святейший патриарх всея Руси Кирилл в рамках международных рождественских образовательных чтений в прошлом году сказал, что приоритет духовного развития способен изменить сознание и образ жизни современного человека, как бы переориентируя его внимание с потребительства на самосовершенствование. Это может быть осмыслено как базовая философия духовной безопасности российского образования.
Может, но надо четко понимать, что совершенство духовное бесконечно. Конечно, и ему можно и необходимо научиться. Условием духовного роста является метаноя, духовно-нравственное самоопределение и духовное перерождение, обновление человека, изменение образа его мысли. В этом весь смысл духовной жизни. Если этого нет, то это все фантастические, воображаемые попытки духовной жизни. Духовный рост – это всегда расширение возможностей. Например, для серфера мечта – попасть в цунами и оказаться на гребне волны. Для духовно развитого человека испытание – это только шанс перерасти самого себя. Это ресурс для роста. Значит, человеческую жизнь надо рассматривать как возможность духовно возрастать. И нужно обладать смелостью, целеустремленностью, чтобы сделать возможность реальность. И в этом человеку помогает подлинное образование.
После нашей беседы у меня сложился в голове такой вывод практического характера. Действительное совершенствование национальной системы образования, способное обеспечить духовную безопасность российского общества, а тем самым и прочный фундамент для сильного и суверенного государства, возможно только при построении образовательного процесса с опорой на традиционные ценности и в сотрудничестве педагогического сообщества со священнослужителями традиционных российских конфессий.
Именно так. В указе отмечено, что особая роль в укреплении традиционных ценностей принадлежит православию. И данный форум в Пскове – яркое тому подтверждение. Еще раз, в завершении нашей встречи хочется отметить, что сам факт выхода из Болонской системы открывает перед системой российского образования реальную возможность вернуться к православному первообразу, тому, что нам завещала наша святая княгиня Ольга к святой купели ее внука князя Владимира. Образование по своей сути – это не совокупность знаний, не говоря уж владение компетенциями, а, как подсказывает сам язык, это обретение образа. Это и составляет содержание и цель процесса образования. Его действительным основанием и принципом организации, соответственно, является образ человека и мира. Этот образ свой у каждой высокой культуры, что и обеспечивает ее своеобразие. Он идеален по существу своему и выступает в качестве духовно-нравственного ориентира личности, в первую очередь отвечая на вопрос, в чем предназначение человека, на что он должен ориентироваться в своей жизнедеятельности, в своем самосовершенствовании. Ответ на этот вопрос по своей природе может дать только вера. И есть ее собственное дело, ибо нельзя доказать человеку, в чем смысл его жизни, для чего и с кого он должен делать жизнь. В этой связи показателен и очевиден тот известный исторический факт, что во всех известных культурах и цивилизациях система образования общества конституировалась именно как система религиозного образования. И чтобы сохранить сегодня ребенка, молодого человека, да и вообще человека, как особый род сущего, это надо глубоко и серьезно понять.
Ольга Романовна, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, рассказали о таком замечательном знаковом событии в духовной жизни России и, конечно же, в научном и педагогическом пространстве. Думаю, что благодаря вам наши радиослушатели в ходе нашей беседы, хоть и заочно, но на этих интересных дискуссиях все-таки побывали и какую-то пользу для себя оттуда вынесли. Все мы, родители, педагоги, учащиеся, еще раз задумались, что же такое духовная безопасность в образовании, и за это вам огромное спасибо. Мне осталось только напомнить, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня была кандидат философских наук, доцент, преподаватель педагогики и психологии Екатеринбургской духовной семинарии Ольга Романовна Сигнаевская. Всего вам доброго, рады встрече с вами.
Всего доброго, до свидания, Мария, до свидания, дорогие радиослушатели.